Добрый вечер. У микрофона Тамара Муринец. Почти 100 лет назад, а точнее в 1919 году, Омск, в своем недавнем прошлом вполне благополучный провинциальный город, примерил несвойственный ему державный мундир белой столицы России. Поскольку это решение не было исторически выверенным, в то время жизнь в городе можно было бы сравнить с котлом, в котором бурлили нешуточные страсти и противоречия. Ведь правительство Колчака, бросившее все силы на борьбу с Красной армией, решением хозяйственных, а уж тем более социальных проблем не занималось. И, как показывает практика, в период безвремения культурная жизнь становится необычайно разнообразной и, я бы даже сказала, весьма причудливой. К примеру, чехословацкие легионеры, мы их знаем как белочехов, в то время активно занимались концертной деятельностью. Оркестром 6-го ганатского полка дирижировал некий Восковец, ученик самого Дворжака. Играли итальянское капричо Чайковского, сербскую фантазию Римского-Корсакова, сочинение Массне. А королева цыганского романса, госпожа Каринская, организовала русскую избушку в омской столовой Манков. Там хозяйка рассказывала о русском национальном искусстве, народной песни, приглашала литераторов, а еще и показывала картины будущего России. Но о будущем России ярко, безапелляционно, во весь голос заявили о себе представители нового направления в искусстве – футуристы. Его идеолог Давид Бурлюк прибыл в Омск в 1919 году. В память о своем пребывании он напишет 2 стихотворения, посвященные Омску, но это будет позже. А в сборнике «Лысый хвост», который Бурлюк уже привез с собой, было опубликовано будоражащее воображение молодежи программное стихотворение «Мы – футуристы». Мы – футуристы. Мы должны помещаться в роскошном палаццо. Апельсиновых рощ, голубых гесперид, самоцветным стихом наготой упиваться, а не гулом труда, не полетом, а крит. А ходить мы должны облаченными злато, самоцветы камней наложивших персты, вдохновенно, изысканно и немного крылато, заглядатые горних глубин высоты. Вдохновенные мысли на певые струны нам несут сокровенно упорный прилив, нам созвездия сияют светила и луны, каждый час упоением своих молчалив. Но омская молодежь отнюдь не была молчаливой. Несомненным ярким дарованием и безусловными лидерскими качествами обладали те, о ком мы вам сегодня расскажем в традиционной вторничной рубрике нашей программы. Ветер времени. О литературной жизни Омска начала 20 века мы беседуем с заместителем директора Омского литературного музея имени Достоевского Юлией Прокопьевной Зародовой.
Следует вообще сказать, что наша Сибирь в начале 20 века стала лидировать в литературе. Во-первых, родилось такое понятие, как литературная Сибирь, потому что вдруг громко заявили о себе сибирские писатели. Они вышли за пределы, собственно, сибирских газет и журналов, которых уже тогда было немало, но вдруг на них обратил внимание Горький и начал печатать их в своей летописи. Постепенно сибиряки стали печататься в крупных журналах литературных, «Русское богатство», «Современник» и так далее.
И а какие это писатели?
Это Георгий Вяткин, это Георгий Гребенщиков, это Александр Новоселов, Петр Дравер. Но мы говорим о них, что они, конечно, представители традиционной культуры. Вообще долгое время считалось, что Сибирь не была охвачена модернистскими течениями. Мол, далеко находилась, и люди, собственно, больше придерживались все-таки демократически-революционного направления, так как многие были ссыльные. Это не совсем так. Модернистские тенденции, они в литературе Сибири отразились. И отразились ярко, но немного позднее, чем в Центральной России. То есть здесь речь идет не о 10-х годах 20 века, а о начале 20-х годов. И началось, конечно, это со времени Колчака, с 1919 года, когда в Омске побывал Давид Давидович Бурлюк, привез сюда выставку картин и свою книжку «Лысеющий хвост». Когда он выступал со своими поэзоконцертами, читая стихи Маяковского, Василия Каменского, Хлебникова, ну и свои собственные, конечно.
А почему он задержался в столице Сибири? Есть такая версия, что для поддержания семейного бюджета он отправился вот на эти дальние гастроли, ну и потом дальше уже после Омска на Дальнем Востоке он был. И тем не менее, Юлия Прокопьевна, мне ли вам не говорить о том, что, в общем-то, ведь архивы сохранились, это все связано с личностью еще Антона Сорокина. У него же он жил, Бурлюк?
Нет, он жил не у Сорокина, он жил в другой квартире, не скажу сейчас. Но, тем не менее, конечно, он здесь, в Омске, нашел своего единомышленника. Потому что Антон Сорокин еще задолго до появления Бурлюка в нашем городе, собственно, использовал его приемы саморекламы. И Бурлюк принял Сорокина под свое крыло.
Но он же выдал ему какой-то диплом о гениальности, да?
Нет, его вписали в Федерацию футуристов. Uh-huh. Кстати, это Сорокин сам, это в его стиле было выдавать справки о гениальности людям. Бурлюк, да, он сказал о том, что, безусловно, Сорокин талантлив и не только как писатель, но и как художник. То есть это, можно сказать, была первая положительная рецензия на творчество Антона Сорокина, потому что до этого его постоянно ругали и считали городским сумасшедшим.
Но, тем не менее, на литературные свои гонорары построил двухэтажный особняк.
Конечно, но он писать начал рано, еще в 900 году, и платили неплохо, и печатался он в газетах и журналах неплохо.
Вот мне это непонятно. Он был такой вот тут король города, король эпатажа, великий мистификатор. Не скажешь, что он хулиган, боже упаси, но где-то, наверное, как городской сумасшедший, этот нимб над ним был. И вдруг появляется Бурлюк. Ну, должно быть момент соперничества. Ну, как это так вообще, со своим уставом в чужой домонастырь? А они вдруг сблизились. Это что, вот в то время не было вот этого момента, того, как мы сегодня говорим, раздвигая локтями Калимбу?
Мне кажется, Сорокин, наоборот, был рад, что здесь наконец-то появилась свита, так сказать. То есть уже не один он, а он уже мог выходить на сцену в компании близких себе людей. То есть он и так снискал себе славу, которую забыть нельзя. Ну и потом Бурлюк был явление временное, с одной стороны. С другой стороны, ведь Бурлюк носил титул отца российского футуризма. То есть его отзыв что-то значил. И Сорокин никогда не упускал случая сблизиться с известным человеком, и чтоб тот что-то сказал о Сорокине. Ему, кстати, здесь даже и не было, может быть, важно, плохой или хороший.
Пиарщик.
Да, любой отзыв работал на него.
Ну, тем более, тут и имя Владимира Маяковского, ведь Бурлюк считался его наставником, да, ведь, если я не ошибаюсь?
Да, конечно.
А какие имена всплыли вот в этой ситуации? Да, я думаю, Омску будет очень интересно.
Вы имеете в виду общероссийские имена?
Нет, вот когда Бурлюк приехал, начались эти литературные вечера, по примеру, московских. Ведь футуристы же первые открыли литературные кафе.
Да. Поначалу, конечно, среди амичей только Сорокин-то вместе с Бурлюком и выступал. В частности, на художественная была выставка. Бурлюк уже привез выставку петроградских художников.
Да, да, да.
Они еще взяли работу Антона Сорокина. Немного позднее, то есть омская молодежь, которая тогда только-только начинала, они писали уже какие-то стихи, например, совсем еще юный Леонид Мартынов, они после уже приезда Бурлюка, как сами говорят, заболели футуризмом. С вечера они ушли, вот с этого поэзоконцерта они ушли футуристами, тогда только создали свою группу. И такую вот активную деятельность эта группа развела уже в 20-21 году, немного позднее.
Ну, кто же в этой группе был?
Вот в эту
был
группу,
Виса Шибалин.
Да, Виссарион Шибалин.
Будущий ректор Московской консерватории.
Да, который тогда писал стихи, и, кстати, он размышлял о том, чтобы стать филологом. Но музыка потом победила. Он учился еще, не забудем, в первой мужской гимназии, в которой очень многие занимались творчеством. И он занимался в кружке у Образцова, был такой преподаватель, вместе, кстати, с Леонидом Мартыновым. И, видимо, поэтический дар был присущ ему. Ну, вообще, там, где музыка, там литература, все это близко же. И удивительно, что он писал стихи даже гекзаметром. Он был эрудированным очень молодым человеком. И не случайно поэтому группе футуристов примкнул в качестве поэта и еще подыгрывал им, играл на фортепиано.
Интересно, что он играл? Скрябина играл или что-то свои собственные сочинения?
Вот здесь сказать не могу, потому что не осталось воспоминаний, что именно, какую музыку он тогда играл. Они же шуточные там писали. писали вещи. И именно Виссарион, кстати, стал одним из составляющих нашего местного Козьмы Прутков. У нас же был свой Козьма Прутков, вот этот Раст Чайников. И составили Раста Чайникова братья Мартыновы, Леонид и Николай, Виссарион Шабалин и Николай Калмыков. Они вот писали как раз различные пародии и на Сорокина, и... Однажды Шабалин написал опус «О, не тяни кота за хвост», положил это на музыку и даже исполнял его. То есть вполне возможно, что была не только классическая музыка на этих вечерах. Но и вот эта любовь к поэзии, она у него сохранилась через всю жизнь. Множество автографов сохранилось в фонде Антона Сорокина, подписанные они часто псевдонимом В. Тепляков. Под этим псевдонимом он писал. И оказывается, что в архиве Шабалина сохранилась тетрадь, полностью заполненная стихами. Последнее издание было книга о Шабалине, биографическая, и внучка написала о том, что вот эта тетрадь хранится, несколько текстов было оттуда опубликовано, и даже вот фотография есть, обложки этой тетради замечательной.
Но ведь футуризм трактовался как антиритмическое, антиморальное, анти еще что-то, да? И вообще низвергались кумиры. Но это же известный, по-моему, манифест, что и Пушкина, и всех других мы сбросим с корабля современности.
Да.
Как так? Виссарион, Шабалин, интеллигентный мальчик. Леонид Мартынов воспитывался тоже на лучших образцах русской поэзии. Как могли?
Мартынов вообще был бунтарь по натуре. Это как раз было очень по-мартыновски. Туда же входили еще и художники. Собственно, они же и основали эту группу. Поэты к ним присоединились.
Мамонтов некто, да?
Да, Николай Мамонтов и Виктор Уфимцев, который стал потом народным художником Узбекистана. Ни больше, ни меньше. Тем не менее, это было время, когда молодежь, все же на их глазах, революция и гражданская война, все на их глазах, время менялось, причем катастрофически очень быстро, они молоды, и, конечно, они восприняли эту идею построения нового искусства. Что такое футуризм? Будущее, надо что-то построить совершенно новое, чтобы соответствовало новому времени. Конечно, они бредили и стихами Маяковского, и того же Бурлюка. Мартынов еще до приезда Бурлюка знал Маяковского. Он вообще сказал, что даже классическую поэзию, даже Лермонтова, он воспринял через стихи Маяковского. Прочитав пародию Маяковского на Лермонтова, что «вечно причесанным быть невозможно», вот тогда он открыл для себя Лермонтова, а когда узнал, что лермонтовский демон потом создал иллюстрации Врубель, и что Врубель здесь в Омске родился, все это слилось в единую картину, и Мартынов полюбил Лермонтова и Врубеля.
Ну как-то это расходится. Душа кабак, а небо грязь, поэзия истерзанная девка. Ну как?
Мартынов сам объясняет свое увлечение футуризмом, что это была некая детская болезнь, которой нужно было переболеть каждому. И само время заставляло быть человека футуристом. Вот они переболели, как он пишет, я написал тогда несколько диких стихов и опубликовал их даже. Но вот эти футуристические стихи, хотя был целый цикл написан, «Прокинутые собачки» назывался.
Он а потом... собачки, потому что на щеке были нарисованы эти собачки.
Да, но в чем оригинальность Мартынова, если футуристы рисовали просто собачку, а ему надо было быть оригинальным во всем, он рисовал опрокинутую на щеке. И, конечно, он разгуливал странно одетый по улицам города и декларировал со сцены стихи, повернувшись к публике спиной, и бросал там в публику бумажки и так далее. То есть все внешние атрибуты футуризма он использовал, но вот эти стихи свои он потом не включит в свои сборники.
Они есть, хранятся где-то в архивах?
Ну вот Сергей Николаевич Поварцов пытался разыскать этот цикл «Опрокинутые собачки», что-то несколько стихов, по-моему, удалось найти. Мы только несколько фрагментов знаем полностью эти стихи.
Ну, вы знаете, как от общего к частному все-таки. Что же происходило? Мы находимся с вами в здании Литературного музея. Это место старой крепости, а вот тут туда немножечко поближе к Любиной роще, то есть к Любинскому проспекту. Наверное, именно там, на этих площадях, в саду «Аквариум» и в других местах возникали необычные ситуации, типа поэтические вечера и все остальное.
Да, известные места проведения футуристических вечеров. Выступали они, конечно, в саду аквариум, это было излюбленное место.
Напротив органного зала.
Да, там была сцена, где происходили эти выступления. Выступали в клубе имени Подбельского, как назывался один из первых тогда советских клубов.
Можно я дополню, это как раз за Иртышским пароходством.
Потом, конечно, футуристов приглашали на всякие литературные вечера, проходившие в гимназиях. В частности, есть отзывы о таком вечере в женской гимназии, которая находилась Ленина 10, а здание, в котором общество знания долгое время, сейчас там, по-моему, офисы какие-то.
Ну, сразу за медицинской академией, на горке.
Да, совершенно верно. Там выступали, и, что удивительно, футуристов ведь тогда приглашали, несмотря на то, что с их выступлением были связаны скандалы, пишут, иногда их выступления заканчивались драками и прочее. Тем не менее, их приглашали, и даже они устраивали благотворительные выступления, сборы, от которых отправляли в фонд какого-нибудь детского дома. Это не раз случалось. И самое удивительное, что футуристическую группу составляла молодежь. Ну, самое большое там было 22-24 года. А предводителем был у них 50-летний Антон Сорокин. Как сказал Всеволод Иванов, Антон спятил с вами, ребята. Вот такая была странная компания.
Ну, а где-то были литературные кафе, по примеру, Москвы и Санкт-Петербурга? Вот именно в этой небольшой в камерной обстановке читали стихи, потому что мне как-то не верится, чтобы Леонид Мартынов стоял спиной к зрителям, чтобы не видеть недоумения в их глазах и вообще небольшую толпу зрителей. А вот там, в соперничестве, наверное.
Ну, вот, к сожалению, о кафе в 20-е годы уже речи не идет.
Не подвальчик, нет?
Вот подвальчик был, но это был все-таки 19-й год. Это было время колчаковское, когда как раз вот и были поэтические кабачки, подвальчики. Это, конечно, не была бродячая собака, но нечто похожее. Это было время, когда выступали в основном Георгий Маслов, погибший здесь, в Сибири, в тифозном бараке. Поэт-пушкинист, неоклассик. Конечно, это было время выступления Сергея Руслендера. Они приехали сюда вслед за Колчаком. И
ну, вот эта волна эмиграции, да, интеллигенции с России.
А в 20-е годы уже эта эстетика, видимо, ушла или была, может быть, уже запрещена.
А как же так?
Время.
Подождите, ну, Владимир Маяковский был признан пролетарским поэтом. На каком основании здесь это все запрещалось?
Ну, не знаю.
Может, потому просто это не прижилось?
Не знаю, ни одного свидетельства. Я знаю по воспоминаниям, по письмам судим о том, где проходили вечера. Ни разу ни одно кафе не упоминается. Клубы, клубы и клубы.
Жизнь здесь бурлива, а удивительно, город такой торговый прежде всего, потом уже промышленный, Транссибирская магистраль, она, конечно, объединила Восток с Западом. Но все-таки, мне кажется, появление вот этих молодых людей, нарочито одетых, расписанных, как-то это все совпадает и с сегодняшним днем. Значит, этот период, период бунтарства, он характерен для каждого поколения.
Ну, безусловно, потому что, собственно, молодое поколение, оно и по сути бунтарское, да, оно хочет изменить мир по-своему, так как оно его видит, но все равно традиция прослеживается. Даже футуристы заявляли о том, что они всех сбросили с корабля современности, и тем не менее русский бунт – это тоже традиция. Так и сегодня. Что такое современные вот эти уличные акции, флешмобы или перформансы? Это те же самые уличные акции футуристов.
Граффити или граффити, да, это тот же самый
заборные
вариант.
Заборные выставки,
да,
Антона
Сорокина. Это кубизм, абстракционизм, все что угодно можно найти. Вы сейчас сказали о том, что вот в сегодняшнем дне вы видите продолжение вот тех бунтарских явлений, которые происходили в первой половине 20 века. Это мы сейчас с вами прослеживаем. А в то время, неужели вот так вот раз резко оборвали, и все, как свет выключили? Сегодня были ребята, и имиджинисты, и футуристы, и кубисты, и абстракционисты. Был Антон Сорокин, был Бурлюк, потом вдруг все. Новая страница, все забыли.
Конечно, оно умирало не сразу. Все это шло постепенно. Мы знаем о том, как распалась, например, наша омская группа. Еще интересный факт. Тогда, в 21-м году, она была единственная авангардная группа за Уралом, в Сибири. Распалась, ребята стали разъезжаться. Посмотрите, они практически все Омск покинули. Уехал в Туркестан Виктор Уфимцев, который был, пожалуй, основателем и главным в этой группе. Один из поэтов, Николай Калмыков, трагически погиб, его нашли застреленным на путях железнодорожных. Уехал Леонид Мартынов, поехал в Новосибирск, его пригласили в «Сибирские огни», он стал сотрудничать с новосибирскими журналами и газетами. Борис Жезлов из их группы, тоже поэт-футурист, увлекся театром, поступил в театральную труппу, уехал с театром. Ну и так далее. Сергей Орлов, также поэт, он женился и уехал, стал священником, футурист. У него вообще интересная история. И Орлов, и Жезлов, они неизвестны как поэты, конечно. Мы просто знаем о них, потому что Мартынов о них рассказал. И потому что их рукописи, их автографы в таких вот больших количествах, они хранятся в фонде Антона Сорокина. В нашем госархиве я их читала, и некоторые исследователи добирались к этих текстов, изучать их, безусловно, интересно.
Интересно, что Давид Бурлюк как бы перегорел и перекипел, хотя человек-то был коммерческий и своего не упускал. И ведь даже тот же самый «Лысый хвост», всем ведь тем, кто приходил на эти вечера, просто обязаны были купить этот сборник, и потом вот это путешествие по Иртышу, печатание этих газет. Все это, помимо творчества, носило еще и коммерческий характер.
Вы сказали про печатание газет на теплоходах, пароходах. Наши футуристы омские, собственноручно издали сборник. «Футуристы», сборник первый он назывался. И издали они его на теплоходе. Был агит-теплоход, ребята на нем присутствовали и узнали, что там есть походная типография. Быстренько нашли кусок линолеума, художники вырезали портреты каждого из участников туристической группы, присовокупили стихи по стихотворению по два каждого и отпечатали сборничек. Мы уж не знаем, какой был тираж, но единственный экземпляр сохранился у вдовы Мартынова в Москве.
Она там передала вам его, нет?
Нет, с мартыновским наследием там сложная история, но, по крайней мере, по нашей просьбе она нам прислала ксерокопию. Уже дело было, когда праздновали столетие Мартынова в 2005 году. Еще, видимо, не было этой техники, то есть он не отсканирован, а ксерокопирован. Но, по крайней мере, мы его в таком виде, но увидели и даже распечатали каждую страничку, и теперь в экспозиции музея можно увидеть этот раритет, почитать эти стихи и увидеть эти портретики.
Очаровательная история, так это все очень мило, благопристойно. Вы уже сегодня сказали о том, что, скажем так, забавы молодых, они несколько перекликаются с тем, что делали их далекие предки. В Омске сейчас есть все-таки истоки вот этих направлений? Мы как бы вообще сказали о флешмобах, а вот что-то вы наблюдаете, стремление к модерну?
У нас сейчас, кстати, очень много поэтов в Омске, молодых.
Есть, которые вот продолжение?
Я не вижу бунта, конечно, в этом, но пытаются. Либр, например, вот эту форму стиха любят в Омске, и Лесенко. То есть по форме, да, встречаются такие вот стихи необычные, но, наверное, время сейчас не такое. Понимаете, чем дальше мы живем, тем сложнее. Ведь сейчас говорят о том, что у нас эпоха постмодерна, что все, о чем ты сейчас пишешь, было кем-то написано и сказано, и мысли-то обдуманы. То есть, чем дальше мы живем, тем сложнее создавать оригинальные литературные тексты, и поэтому сейчас появляются какие-то новые совершенно тенденции в искусстве, в литературе. Например, сейчас уже оказывается нормальным использование чужого текста. Мы уже говорим о реминисценции с такого-то или такого-то поэта. То есть это уже не плагиат, а вот это вот интересное слово. И даже появляется такое направление в искусстве, как именно использование чужого текста.
Ну, коллаж это еще в музыке называют,
да? Ну, да.
Так что...
И сейчас еще очень многое же связано с интернетом. Появляется почта электронная. Понятно. И даже подумалось о том, что вот эти смайлики, мы сейчас пишем письма короткие, мы общаемся с помощью смайликов. Это ведь, собственно, тоже были свои истоки у этих смайликов. Помните письма Маяковского, которые заканчивались рисунками? Многих других, если мы возьмем русских поэтов.
То есть все вокруг. История развивается по спирали, и когда-то мы обязательно встретимся с параллельным мирозданием.
Да, меняется форма, но, по-моему, не меняется суть.
Вам эта тема модернистов, она интересна? Она уже сейчас сформировала законченную форму? Или здесь есть все-таки еще ниши, которые можно исследовать?
Ну, я бы сказала, что наш литературный модернизм омский, он не изучен. Да, не то чтобы до конца, а очень даже поверхностно, потому что, к сожалению, никто у нас в Омске этим не занимается. Вот, например, есть в Красноярске своя школа, где люди пишут о таком явлении, как литературный регионализм, который изучает литературу своего края. Угу. В Иркутске есть школа, в Новосибирске труды целые писались, посвященные сибирской литературе. Мы пытаемся сейчас привлечь людей. Вот у нас есть экспозиция, посвященная Достоевскому, есть экспозиция, посвященная писателям и мечам. Идут на Достоевского. На омских писателей очень-очень мало и редко. Конечно, если человек зашел в музей, да, мы его проводим и показываем все. Но чтобы человек пришел и сказал, вот я пришел посмотреть экспозицию, посвященную Мартынову.
Или Вяткину там уже, да? Драверту.
Крайне редко.
Вы знаете, тут все-таки вот вы одни ничего не сделаете. Это должна быть определенная программа, которая объединяла бы не только научную элиту, но и здесь должен быть присутствовать региональный компонент. Где-то должны ребятишки знать о истории не только зарождения Омска, но и его искусстве и культуре.
Да, мы об этом мечтаем, но региональный компонент, который одно время вводился в школьный курс, он сейчас снова сошел на нет. Раз нет этого в программе, учитель уже не ведет. А мы знаем, если школьников или студентов ведет только учитель или преподаватель. У нас два университета, на которых есть филологические факультеты. Ну, там читаются небольшие спецкурсы по местной литературе. Иногда эти студенты здесь бывают. Не часто. И курс такой поверхностный, и, наверное, студенты тоже думают о том, что зачем им это знать, если это нигде потом не пригодится. Может быть, так они рассуждают. И у нас в настоящее время, я не знаю, такого человека, который бы целенаправленно занимался местной литературой, я имею в виду среди людей, преподающих в университетах. Вот были Беленький, были Шик, Сергей Николаевич Поварцов, Хомяков, и больше имен я не знаю.
Вы знаете, имена появятся тогда, когда появятся интересы. Наверное, процесс этот должен быть взаимный, то есть направление должно быть к одной цели с нескольких сторон. Как наметить эту точку, как определить ее и уже от нее строить параллели и меридианы. Вот тут, конечно, большой серьезный вопрос, но я думаю, что вот эту беседу о модернистах, о том, как интересно, в общем-то, в Омске было жить в 1919-20 году, действительно интересно. Представляю обывателей, я помню очень хорошо старый Омск. Это одуванчики, это пыль, дощатые тротуары, серые заборы, и вдруг вот такие ребята хулиганистые, да еще и дрочливые, возьмем того же там Павла Васильева. Ну, то есть здесь жизнь как-то присутствовала, ярко, интересно.
Да. Ну, кстати, я забыла упомянуть, конечно, Вадима Михайловича Физикова, который, пожалуй, один сейчас пишет о современной нашей литературе, то есть он пишет, выходят новые журналы. Он вот прочитывает все и дает рецензии. Это, конечно, титанически очень полезный, нужный труд. Ну, а возвращаясь к тому, что жизнь кипела, это действительно так, и она и сейчас, наверное, у нас кипит. Кстати, вот сейчас я вспомнила, что в конце, наверное, 90-х годов у нас вот в Омске была литературная группа молодежи, они назвали себя «Зеленая собака». Они вот тут у нас в музее собирались. Ну, опять же, некоторые разъехались, некоторые повзрослели. Нет, интересная была группа, и название себе придумали тоже.
«Цень собака», да? Это не потому, что «Осторожно, злая собака», а потому, что собака друг прежде всего.
Да, еще вот она была зеленая у них почему-то.
Ну, это уже какой цвет нравится. Но главное, что не хватает, наверное, может быть, тем ребятам, как и 100 лет назад, какой-то дружеской поддержки, дружеского внимания. Тут уже мы идем с вами к вопросам педагогики. Наверное, мы не будем это трогать. Самое главное, мы обозначили вот эту тему. И я думаю, что Омск не только был таким консервативным городом, что мне очень приятно.
Да, люди говорят, ругают часто наш город, но, в крайней мере, литературная история, которую я немного знаю, она была достаточно яркой, и здесь есть чем гордиться. То, что у нас в Омске, именно не где-то, в другом сибирском городе, именно в Омске, была самая большая группа сибирских писателей в начале 20 века, что у нас был издан единственный сборник футуристический, единственная вообще группа футуристическая существовала в 20-е годы, что у нас издавался в 21-м году великолепный журнал искусства, созданный и литераторами, и художниками. И, конечно, в последующие годы, если говорить там о 60-х годах, интересно. Тимофей Белозеров, одно имя, которое может прославить Омск. А сколько у нас было поэтов, писателей, и сейчас целых две писательских организации.
Есть о чем подумать о сегодняшнем дне, но не забывать и просчитывать количество ошибок и промахов, примеривая к сегодняшнему дню, как-то определять что-то новое, интересное.
Конечно, да.
В рубрике «Ветер времени» принимала участие заместитель директора Омского литературного музея имени Достоевского Юлия Прокопьевна Зародова. Из беседы с ней вы узнали о том, каким был Омск литературный в начале прошлого века. В подготовке вечернего эфира принимали участие Тамара Муринец и звукорежиссер Федор Козлов.